Дачный поселок находился в лесу, в 20 минутах ходьбы от станции. Заметенные улочки были скупо освещены фонарями, огни в окнах горели редко. Двухэтажный деревянный дом стоял на окраине за забором, среди гудевшего массива елей. И когда от калитки шли по тропке, едва заметной меж сугробов, сбоку сыпался колючий сухой снег, сбрасываемый ветром с крыши сарая. Обдавало пресным холодком дачной глуши, запахом мерзлых дров. «Сейчас!» — донесся спереди голос Акимова. «Сейчас отогреемся!» Пока Акимов на крыльце возился с ключом, Константин, продрогнув, оглушенный вольным шумом деревьев, смотрел в потемки на тени елей, махающих лапами перед стенами дома. В непрерывном гудении леса угадывались другие звуки. Ветер, бросая, комкал над поселком отдаленный лай собак. «Ну и в глухомань вы забрались», — сказал Константин. «Чем дальше от Москвы, тем дешевле», — ответил голос Акимова. «Тем более, что хозяева здесь зимой не живут. Заходи, да осторожней, береги голову. Тут бочки, тазы, какие-то кастрюли. Зачем, сам дьявол не поймет». «А, бог мой, я уже сбил ухом корыто. Нагибайся!» Послушно нагнув голову, Константин последовал за Акимовым через промерзший тамбурчик, вонявший бочоночной плесенью с затхлой кислотой капусты. Наугад перешагнул порог в сплошную тьму. Почувствовал, как наступил на что-то мягкое, живое. Угрожающе сиплое мяуканье раздалось под ногами. Затем сверкнули две зеленые искры из темноты. «А, черт!» — выругался Константин. «А кошки? Кошки зачем у вас?»
«Оставили хозяева. Ловить мышей».
«Ловит?»
«Слишком воспитан. Спит в книгах такой-сякой. А мыши погрызли все ножки столов. Нам наверх».
Акимов пошуршал по стене, щелкнул выключателем. Вспыхнул в передний свет в пятнистом обгорелом абажурчике. Стала видна дверь на первом этаже, забитая наискось доской. Старые облезлые обои, крутая с перилами лестница на втором этаже. На нижних ступенях, взъерошив шерсть, хищно шипела на Константина огромная худая кошка. «Зверь!» — заметил Константин и стал подниматься по ветхой деревянной лестнице на второй этаж за Акимовым. Скрип ступеней, шаги отдавались в даче в нежилой пустоте забитых комнат, обдуваемых ветром. Минут через 15 сидели за столом, застеленным газетами, в маленькой комнате второго этажа. Пили из граненных стаканов портвейн, закусывали яичницей, поджаренной Акимовым на электрической плитке. В печке, разгораясь, постреливая, жарко закипали в огне березовые поленья. Тянуло деревенским дымком, становилось в комнате теплее, веселее. И Константин не без интереса глядел на запыленную этажерку, заваленную книгами, чужую старомодную и обветшалую мебель, на потертый ковер перед диваном, гипсовую голову Вольтера возле высокой лампы под абажуром юбочкой. И почему-то показалось, что неожиданно задержался в этом старом пропахшем плесенью доме, случайно приобретя уют, огонь. А на рассвете надо двигаться к Висле в сыром тумане утра.
«Ты здесь с Михеевым?» — спросил Константин, подливая вина Акимову и себе.
«А это чей китель?»
«Дачу сдает профессорская вдова», — ответил Акимов.
«А это твой китель, Геня?» На вешалке висел новый габардиновый китель с летными петлицами, но без погон, с полосой орденов и нашивками ранений. Китель словно недавно сшитый, приготовленный для парада, ни разу не надетый.
Глаза мозолят. Демонстрации, получается, леша его дери.
Акимов снял китель с вешалки, кинул его на диван вниз орденами. Сказал:
«О чем ты хочешь поговорить с Ильей? Если нет смысла отвечать, вопроса не было. Мы иногда, как оглоблей, лезем в чужую душу».
Константин после колебания спросил: «Слушай, Геннадий, значит, ты считаешь Илью честным парнем, только откровенно.
А что ты называешь честностью?
Знаешь что, пошел ты. Честность есть честность со времен, когда человек стал человеком».
«Понимаю».
«Подожди». Акимов лег на раскладушку, сосредоточенно уставясь в потолок, на зыбкую тень абажура. Свет лампы падал на лицо его, глаза стали ясными. С минуты он будто прислушивался к гудению ветра над крышей, слитному реву деревьев,
царапанью и писку в щелях чердака. И Константин невольно посмотрел на потолок. Он был низок, крыша, чудилось, вибрировала, где-то хлопал оторвавшийся кусок железа.
«Ты что?» — спросил Константин. «Выпьем-ка лучше, Геня».
«Ту-4. Показалось. Реактивный бомбардировщик». «Прости, пожалуйста», — виновато сказал Акимов и приподнялся на раскладушке, взял стакан. «Непогодка. Канитель. Совсем не летная погодка».
«Ты не ответил», — напомнил Константин. «Я о Михееве. То, что я спрашиваю, да черта серьезно, Геня».
«С Ильей?» — удивился Акимов.
«Нет, это касается меня».
Акимов откинул белые волосы со лба, облокотился на стол. Взгляд его стал внимательным. Исчезло то задумчивое выражение, какое было, когда он лег на раскладушку.
«Я слушаю, Костя».
«Геня, я только хочу спросить у тебя одно. По-твоему, Михеев честный парень? Вы живете вместе, и ты должен знать его лучше меня. Михеев честный парень?»
Константин уточнял то, что, казалось, было ясно ему. Но он хотел услышать от Акимова хотя бы слабое подтверждение своей правоты или неправоты. Ему важно было, что скажет сейчас Акимов. Его серьезность, его спокойная размеренность и то, что он не до конца открывался, как это бывает у людей, знающих что-то свое, не предназначенное для всех других, вызывали доверие к нему.
«Я встречался с разной честностью, Костя», — ответил Акимов.
«А именно?»
«Положим, было так, что мой бывший командир полка честно предупредил меня...»
«Предупредил? О чем?»
«Да. Предупредил, что меня готовят выпереть из испытателей во имя расчистки кадров. Честно предупредил. Но сам на комиссии ни слова не сказал в мою защиту. А знал меня почти всю войну. Считал меня своим любимцем. Вместе летали на Петлякове. Сам вешал мне ордена и обнимал перед строем. А на комиссии молчал. И меня отстранили от испытаний».
«Но почему?»
«Плен. Так я это понял. Но комиссия об этом вслух не говорила. Были только вопросы. Где был? С такого-то периода, по такой-то.
Ты был в плену?»
«В 45-м сбили на Чехословакии. В немецком концлагере был 3 месяца. Словаки помогли. Партизаны. Бежал».
Акимов замолчал. Откинул назад волосы.
Крыша загремела под ударами ветра. Врываясь в уши, навалился снаружи упруго ревущий гул леса. Задребезжали стекла. Ударила ставня. Электрический свет сник, мигнул и вновь набрал полный накал. Константин покосился на лампочку, налил Акимову из уже нагревшейся в тепле бутылки. Акимов неторопливо, но жадно отпил из стакана. Константин спросил:
«И что?»
«Впрочем, я понимаю командира полка».
«В чем?»
«Мы испытывали секретные машины. Его этим и приперли. А у меня подозрительный пункт в анкете».
«Ясно», — сказал Константин. «Твой комполка чересчур застенчив.
Не осуждай с плеча, Костя. Иногда складываются обстоятельства». Константин перебил его.
«Когда-то я свято поклонялся обстоятельствам. Мы победили, война кончилась, мы вернулись. Пусть каждый живет, как хочет».
«Не совсем получилось, Геня.
Я спокойнее бы относился к своей судьбе, если бы, без памяти, скажу тебе откровенно, не любил одну женщину. Из-за нее я бросил институт. Из-за нее все. Ты знаешь, что такое счастье?»
«Видимо, одержимость. Я, конечно, о деле говорю. Но что у тебя, Костя?»
«Ничего, Генька.
А все же,
я встретил своего комполка».
«Я тебе не задаю никаких вопросов. Я не имею права», — сказал Акимов и пошарил в углу под газетой, где стояли бутылки из-под кефира, и вытянул оттуда начатую бутылку зубровки.
«Что-то Костя не берет меня, это портвейная дребедень. Добавим?»
И тотчас обернулся к двери, прислушался. «Кажется, звонок».
«Он?» — спросил Константин.
Оба прислушались. Звонка не было. Незатихающие шорохи проникли снизу, из-под пола, из забитых летних комнат. А здесь, наверху, ветер, задувая, свистел в щелях рам, и кто-то скребся, терся о дверь с лестницей. Снова сник,
мигнул свет.
«Кошка, наверное», — сказал Акимов и подошел к двери, открыл ее.
Пустотой зачернела площадка лестницы.
«А, ты тут скреблась. Что, надоело в одиночестве?»
В комнату вошла кошка, взъерошенная, озябшая, на мягких лапах проследовала к печке, к багровому жару в поддувале. Села за поленцами березовых дров. Притихла там, как в засаде.
«У нас свет иногда дурит», — сказал Акимов. «Ветер провода замыкает, леший бы драл». «Ну, добавим?»
Он чокнулся с Константином и выпил полный стакан. Не закусил.
«Вот что, Костя», — сказал он, подхватывая подушку. «Куда сейчас пойдешь?» «Жди Илью. На ночь он всегда возвращается. Я не буду мешать. Пойду спать. Здесь есть комнатенка рядом. Можешь лечь на диван».
«Я тебя не стесню?»
«Дьявольски воспитан ты».
«Спасибо, Генька. Спокойной ночи. Я посижу, покурю».